Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы подводим итоги телевизионного сезона. Сегодня не все мои коллеги в студии, но все-таки лучшая их часть практически у микрофонов. Вы их знаете, и весь этот телевизионный сезон, конечно же, слушали. Арина Бородина, газета «Коммерсант», Александр Мельман, «Московский комсомолец», Сергей Варшавчик, РИА Новости, Юрий Богомолов, «Российская газета». Я вас всех приветствую. Хором. Коллективно. И, конечно, будем мы говорить сегодня о том, какие события, программы и лица стали важными в этом сезоне, что стало открытием и что, по традиции, мы все можем назвать антисобытием. Совсем итоги вот мы осенью уже будем подводить, когда премия телепрессы будет вручаться телевизионщикам уже перед церемонией национальной премии ТЭФИ. Вы можете тоже, разумеется, присоединиться к нашему разговору и назвать свои главные телевизионные события, программы и лица. СМС-сообщение посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Вот так будем соединять сегодня обыденных критиков и критиков профессиональных, и тех, кто пишет о телевидении профессионально. И давайте начнем, наверное, с того, что можно считать все-таки телевизионным событием. И, может быть, чуть шире, как выглядел телевизионный сезон по сравнению с предыдущим, и оправдал ли он ваши ожидания. Давайте, Арина, с вас. Арина Бородина, «Коммерсант».
Ну, если начать с конца вашего вопроса, то, скорее всего, все-таки он был лучше, живее, чем предыдущий. Может быть, в силу того, что предыдущий сезон как-то несколько мимо меня, так, в активной фазе своей прошел в силу личных обстоятельств, но все равно, если говорить, то были проекты и события, о которых можно спорить и обсуждать. Их немного, как всегда, но они есть. И я думаю, что они звучали в течение сезона и в вашем эфире, и в наших с коллегами изданиях. Ну, разумеется, это сериал «Школа». Это даже, я считаю, что событие не просто сезона, но не побоюсь этого слова, десятилетия. Это мое личное уже мнение, потому что за последние 10 лет на нашем телевидении ни один проект не вызывал такого, вот такого именно общественного обсуждения. То есть это даже чуть шире, чем просто телевизионное событие. Можно говорить о появлении ряда проектов и там новой концепции «Пятого канала». В общем, я говорю не уже в данном случае не только о своих ощущениях. Я, честно скажу, не сильно ждала чего-то здесь, но обсуждать здесь что-то, безусловно, можно. Я считаю, что я говорю о том, что было на слуху. Я считаю, что, конечно, открытие сезона – это Андрей Макаров с его ток-шоу «Справедливость» на канале РЕН. Тоже, может быть, кому-то нравится или нет, но это, безусловно, событие, которое можно обсуждать. Я очень рада, что вот в такой, как сказать, телевизионной текучке рутине все равно были работы. И я надеюсь, что коллеги, может быть, как раз отметят то, что я не видела или, может быть, сейчас не вспомню. Но мне очень радостно, что были действительно настоящие репортерские удачи, штучные работы, это и авторские, это и работа Парфенова «Звара Кинмуровец», это, я считаю, мирового уровня документально-художественное кино с прекрасной операторской работой Владимира Каптура, я уже повторюсь, просто не могу не назвать. И мне очень нравится фильм Екатерины Гордеевой на канале НТВ, Алексея Бахарева, отдельные работы в профессии репортера. Это к тому, что профессия репортера все-таки не умирает, несмотря на то, что, в общем, общественная информационная структура вещание оставляет желать лучшего. Но по-прежнему, в общем, достойно работает Марьяна Максимовская, репортеры программы «Недели», канала РЕН, Михаил Осокин. То есть говорит совсем о том, что это там какой-то у нас такой там застой или из переливания в пустое в порожнее. Нет, я скорее даже с оптимизмом вот в этом смысле смотрю и надеюсь, что в новом сезоне часть людей, которые... Павла Лобкова фильма я бы тоже отметила, потому что там есть иногда просто очень удачные именно репортерские, журналистские находки. Но я не говорю сейчас про обрамление там... Ну,
а можно просто в связи с цифрами, поскольку вы занимаетесь да. цифрами, вот уже можно сделать какие-то выводы, да, а потом я коллегам предоставлю
просто возможность. Просто я широко об этом буду говорить еще, а вот если говорить о с 1 сентября по 31 мая, о зрительских пристрастиях, да, чтобы закончить, вот сравнить, mm-hmm. может быть, зрительские предпочтения и наши. Но здесь нет открытия в том, что главной страстью наших людей был футбол. В прошлом году отборочный тур чемпионату мира, который мы, увы, не попали, но сборную Словении и матч сборной Словении и России, где наши проиграли в ноябре, смотрело подавляющее количество жителей страны, 60% аудитории, каждый пятый житель страны, согласно рейтингам. В реальности, думаю, больше. Дальше там идут понятные...
Реальность подтверждает. Мы с Айрин с вами перед началом программы с любопытством наблюдали, как мужчины, сидящие в студии, очень яростно спорили по поводу...
женщины тоже.
Я скажу, да, здесь у нас почти 5 строчек первых занимают футбол, те или иные отборочные матчи. Естественно, новогоднее обращение Дмитрия Медведева, это вне зависимости от того, кто у нас президент, это всегда наверху. У нас новогодний огонек Оливье Шоу, кстати говоря, очень высокую позицию на Первом канале занимает. Ирония судьбы, продолжение в лидерах. У нас, естественно, Вольф Мессинг, это самый популярный сериал этого телевизионного сезона. И у нас из того, чтобы я отметила неожиданного вот здесь, это, значит, церемония открытия там Олимпийских игр в Канаде, хоккей, очень спорта много. Большая разница, пусть говорят Андрея Малахова, причем выпуск про сваху Розу Сибитову, где она была с разбитым лицом, и выпуск у москвичей по всей стране, выпуск, где была Алла Пугачева и Кристина Арбакайтис, история про Дани Байсарова. Ну, в общем, здесь довольно все предсказуемо среди зрительских предпочтений. Здесь есть и юмор года, и красотка, и сериал «Райские яблочки», но прежде всего спорт, спорт и еще раз спорт, футбол. Угу. Это если говорить о цифрах за сезон.
Ну,
они, кстати говоря, закончу, ага. они не упали, а даже в некоторых показателях, вот именно по конкретным проектам, они даже выше, чем в прошлом году.
То есть спорт и развлечения.
Спорт и развлечения.
Это не изменило общее направление вещания.
И чуть меньше сериалов.
Да, как бы мы ни говорили или как бы ни думали телевизионные начальники, говоря о том, что старая модель телевидения умерла. Юрий Богомолов, «Российская газета». Это что вы скажете, обобщая итоги сезона?
Ну, во-первых, в общем, это естественно, вот то, что Арина здесь рассказала, пристрастие, потому что развлечение – это действительно в какой-то смысле досуг, это то, чему телевидение в значительной степени служит, это его миссия. Вот. А спорт – это альтернатива жизни, причем живой, страстный, с впечатлениями, с героями и так далее. Поэтому это тоже...
И как бы... альтернатива телевизионным консервам.
Да, и альтернатива, естественно, такому законсервированному и консервативному телевидению. И вот к тому, что говорила Арина, я бы еще добавил, вот говорилось о Парфенове. У него был еще один интересный фильм.
«Бед России», да.
Нет, он был посвящен «Коммерсанту».
А. Арина об этом не могла сказать, она скромная.
Нет, я просто забыла,
нет,
честно говоря, элементарно.
Был, кстати, очень-очень хороший в этом смысле, так сказать, фильм.
«С твердым знаком на конце» он назывался.
Да,
но к картине по-разному отнеслись те,
я
кто
понимаю.
Работает в «Коммерсанте», кто работал в нем.
Я понимаю, но для меня, который не работал, мне было крайне интересно и кое-что, так сказать, показательно. Вот.
Я прошу прощения, там действительно одна показательная для нашего телевидения вещь. Там впервые появился за последние 10 лет 8. Борис Абрамович Березовский, говорящий, да. Не в архивных кадрах, да. И не очерняемый, а говорил вполне... Это действительно революция для многих была, кто работает сегодня в журналистике.
А для меня еще было показательно то, что сквозь историю, значит, «Коммерсанта», как бы она ни была там представлена, просвечивала история тех лет, которые... в которой мы жили. А теперь я бы из документальных еще экскурсов добавил на, значит, минусе вот этот документальный фильм под названием «Коктейль Молотова», кошмар.
Ну, о минусах мы еще поговорим. Давайте все-таки о плюсах. На вот плюсе, мы все время сразу на минусы забиваемся.
А на плюсе я почему сказал? Потому что есть как бы тоже альтернатива этому. Это документальный фильм Якович и Шишова под названием «Хрустальная ночь». И там еще какая-то есть фраза. Вот. Где как бы показано, ну, как реально начиналось... Вторая мировая война, она начиналась даже не в 1939 году, а немножко раньше, с «Хрустальной ночи» практически она началась. Вот. Это было очень важно, да. Потом был очень хороший фильм, уже, по-моему, после Нового года, это «Гудбай нулевые», по-моему, так назывался, да?
Это Вадим Токменёв фильм.
Токменёв, да, совершенно верно. Вот. Очень, так сказать, ярко, в этом смысле исторически. Вот современность вроде бы, и вместе с тем это уже как бы отстоявшаяся история в какой-то степени.
Это «Суперстар» представляет цикл, если я не ошибаюсь, да.
И, конечно, так сказать, по-моему, вот, на мой взгляд, я знаю, к этому по-разному относятся, но, по-моему, так сказать, если было что-то значительное в сериальной продукции, кроме «Школы», да, который, очевидно, был еще Исаев, о котором можно говорить как...
Ну, я бы сказала, еще часть вторая Исаев и еще «Глухарь». Который но тоже все равно, хотя
да, глухарь, который длинная история, тянется,
но,
да,
тянется, но тем не менее.
Продолжение было в этом году.
Да, продолжение было в этом году, и был и фильм отдельный. Ну, и сейчас он по повторе идет. Так же, как можно вспоминать еще и «Тайны следствия», которые уже...
Ну, о сериалах, может быть, чуть подробнее. Сейчас обозначили главные вещи и документалистику. Александр Мельман, Сергей Аршавчик.
Да, еще не забыть бы Смелянского с его двумя проектами.
Не забудем, а сразу же после объявления на Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Смотрим телевизор, все смотрят, чтобы не забыть то, что написали, к чему готовились. Сегодня мы подводим итоги телевизионного сезона. Со мной в студии Арина Бородина, Александр Мельман, Сергей Варшавчик, Юрий Богомолов. Пожалуйста, Сергей Варшавчик, РИА Новости, ваш краткий итог.
Вы знаете, я вот слушал, действительно, все очень правильно сказано, но, на мой взгляд, вот события года, как ни странно, и телевизионное, и политическое, это показ Катыни по каналу «Культура», а потом, когда произошла страшная катастрофа с польским президентом, это уже на «России-1». То есть это то, что, собственно говоря, как бы подвинуло отношения. Вначале фильм, потом вот эта страшная катастрофа, и... Как ни странно, вот канал «Вести-24», я его так, получилось, смотрел в тот день, где только мог, в разных местах, не в Москве, очень давал подробно, деликатно. И...
Ну, надо сказать, что все деликатно. Да, с этой историей все обошлись все весьма деликатно.
Очень оперативно.
Очень оперативно. И, видимо, они там какие-то уроки извлекли из вот трагических событий конца марта в московском метро. Да? То есть... На мой взгляд...
Я думаю, что ничего не... Это две разных истории. Национальные... Нет,
хорошо, да, сейчас мы об этом поговорим.
Я имею в виду чисто технически и информационно, может быть. То есть, на мой взгляд, помимо документалистики, собственно говоря, и каких-то сериалов, вот были над, так скажем, над телевизионный проект, которые, на мой взгляд, сыграли свою роль. Вот я добавлю так, краску в общую картину.
В общую картину. Александр Мельман, ваша краска в общую картину.
Ну, да, сначала я немножечко по тому, что Сергей сказал. Мне тоже кажется, что телевизионщики ничего не извлекли по поводу освещения вот подобного рода трагических событий. То есть есть некая установка сверху, которую они выполняют. Если такой установки нет, или она есть в определенной окраске, то, значит, соответственно, она выполняет начинается именно так. И я согласен, что это два разных события, гибель польского самолета и взрывы в метро. Другое дело, что я совершенно не удивился, как освещались взрывы в метро, потому что только так и никак иначе работает наше телевидение. Это есть некая концепция политическая, идеологическая, мировоззренческая даже, я бы сказал, тех людей, которые управляют телевидением. Другое дело, что вот мне кажется главным событием для меня, например, и с точки зрения индустрии, и с точки зрения каких-то смысловых вещей, это стали ребрендинги трех каналов. Это Пятый, вот то, что Арина начинала об этом говорить, Пятый канал.
Который для телевидения для умных теперь в телевидении живой истории переквалифицируется.
Да, то есть это такая признанная неудача, наверное, поэтому, значит, они вернулись на круги свои. Но я хотел бы вот об этом чуть-чуть подробнее остановиться. Значит, РЕН-ТВ и канал «Культура». Мне кажется, что здесь, во-первых, с точки зрения того, как это делалось, очень интересно, потому что национальная медиагруппа, которая владеет каналами РЕН и Пятый канал, и там делал ребрендинг, и если с РЕНом получилось, по-моему, абсолютно в десятку, то есть это я не очень принимаю эту концепцию там жесткого телевидения для мужчин там от 30 и так далее, но они настолько точно все это было выставлено, и настолько это технологически сделано правильно, то есть это абсолютное попадание, то есть эти люди показали во главе, наверное, с Александром Роднянским, что вот умеют. То есть это вот, если говорить с таким сегодняшним актуальным языком, когда хороший главный тренер, то есть он может ту тактику, которую он считает нужно привести для того, чтобы команда играла по этой схеме.
Мне кажется, что это отчасти получилось так, потому что предполагалось-то вот эта идея вся ведь для Пятого, а не для РЕН.
Ну, я говорю, что получилось в результате.
А что получилось в результате на РЕН? Я пока ничего не вижу, кроме шоу «Справедливости».
Мне кажется, это очень точно выстроено концептуально, смыслово сделанное сетка под определенную телезрительскую группу. Мне просто кажется, что это технологически сделано очень правильно. То есть я говорю, что это не мое телевидение, но я вижу, как это точно сделано. Что касается Пятого канала, здесь, мне кажется, именно абсолютная неудача, потому что это не просчитано с точки зрения того, что, мне кажется, есть определенное непонимание тех людей, которые меняли здесь сетку, как изменилась аудитория, какие ее предпочтения, что такое, как она, какая возрастная аудитория.
И лица там появились, которые мы не можем отметить.
Это второй вопрос.
Возвращение Сорокина и появление Быкова.
С другой стороны, уже получается три канала для мужчин, так называемые НТВ, ДТВ и вот сейчас
РЕН. И НТВ, между прочим, все равно никто пока не переплюнул, потому что они
Я просто вижу, как это изменялось в сторону точно выбранной концепции. И как эта концепция
обладает. Кроме ток-шоу Андрея Макарова «Справедливость», там нет ни одного нового слота. И она не для мужчин сформирована, это сетка. Если мы говорим о телевизионных ингредиентах, их там нет. Сериал только появился «Черкизона», он, в принципе, может быть рассчитан на всех.
Там есть там целый вечером нет конкретный очень
Михаил цикл, Осокин цикл там программ. Остался.
Нет,
подожди. Я очень внимательно смотрю.
Нет, по вечерам там ночами бывает то же самое.
Друзья,
отличает канал.
Я понимаю, что я люблю завести какую-то дискуссию, мне очень нравится, что вы так реагируете, но все-таки действительно...
Факты хотелось бы.
Нет, посмотрите, там есть очень четкие, там конкретные...
Арина подтверждает зрительские рейтинги, вот то, что говорит.
Нет, я не про рейтинги вообще говорю.
Сейчас нет.
Я говорю под концепцию.
Я про программу пытаюсь понять, Саша, какие?
Нет, Арин, во-первых, программа Макарова, она, между прочим, некоторым образом выделяется, некоторым образом она отдельно, как отдельно там программа Осокина и Максимовский.
Да, совершенно верно.
Все остальное, там есть точные рубрики.
Что именно?
Несправедливость, какие угодно. Там много рубрик, которые точно попадают в эту очередь. Давай, я не хочу на РЕН останавливаться. Мне гораздо интереснее «Петербург», «Пятый канал». Почему есть эта неудача? Я говорю, потому что не просчитано с точки зрения того, как менялась аудитория. Заявление о том, декларация, что хотят привлечь умную аудиторию, молодую, и для этого появляются дискуссионные программы, мне кажется, это абсолютно не попадание, потому что здесь есть такое начетничество, такое старое советское слово, такой некий формализм, когда говорят, вот, вы хотели, может быть, даже обращаясь в том числе и к нам, критикам, разговоры с народом, пожалуйста, у нас очень много таких вот слотов, которые вы, пожалуйста, вот это все будет обсуждаться. Вопрос, что обсуждаться, как обсуждаться, и какие люди приходят на вот эти программы. Естественно, что сегодня молодые люди, они совсем практически не смотрят телевизор. Для того, чтобы что-то осмыслить, что-то осознать, люди читают интернет, люди читают хорошую литературу, и этого им достаточно. Тогда для кого это сделано? И самое вот большое непонимание, потому что, я говорю, у меня нет претензий к каналам, к основным, как они освещали трагедию в московском метро, потому что они не декларировали это. А есть канал, который говорил, мы будем говорить с вами о самом главном, о самом важном. И в результате мы видим, что только там на пятый, на шестой день идет вот это ток-шоу, которое обсуждает
вообще,
то, что было.
Вообще, можно я вас спрошу, вот эти вот разговоры, опять же, и наши ожидания, и наше проговаривание и желание того, чтобы разговор на телевидении был. Разговоров на телевидении в этом году появилось много и разных. Но ощущение, что разговора по-прежнему нет.
У меня такого нет ощущения, я не соглашусь. Я, может быть, вызову ваше недовольство и возмущение, я стою на этом очень прочно, я считаю, что, тем не менее, как бы то ни было, у Андрея Малахова, в «Пусть говорят», именно в этом сезоне произошел крен, где-то даже не в самом начале, а ближе к середине. У него было несколько выпусков, где говорили о трагедии в «Хромой лошади» в Перми, где говорили о взрывах. Пусть не всегда так, как мы того ждем, но этот разговор есть. Я его включаю, и я его слушаю. И туда приходят не подставные люди, они живые. Иногда бывают даже очень разумные. Кстати, с участием того же Андрея Макарова, когда он был в гостях в студии.
Да-да-да.
Я его впервые, кстати, там открыл. Ну, и у Андрея Макарова, конечно, настоящее, я считаю, обсуждение,
и это очень любопытно,
дискуссии.
Потому
этого
что
не было в прошлом
формат,
сезоне.
Да, формат, пусть говорят, уходит от желтизны в
чаще всего.
Не всегда.
Но у него эти программы есть.
А Макаров показывает нам, как, по сути дела, ту же тематику.
Еще, плюс еще два ток-шоу на ТВ-центре, которые социально занимаются.
Они были
Ольга Бакушинская.
Но они были, в смысле, всегда они в этом сезоне.
Но крен, пусть говорят, я бы отметила, кстати сказать, тоже плюсовые события сезона.
Может быть, изредка у Макарова там происходит какой-то человеческий разговор, да? Но в основном кто-то крен как был в это,
значит, так. У Макарова или у Малахова?
У Малахова.
Я тоже поняла, это
важно. У Малахова, да. Но мне казалось, что вот после того, как появилось шоу Макарова, которое не желает считать шоу, то Малахов должен был бы застрелиться, если
вы честно говорите. Ну что вы.
Какой вы радикальный.
Нет.
Тогда
он,
можно я скажу?
У него близорукость.
Просто можно закончить буквально.
Арина.
Я просто хочу сказать, и мы не можем это отметать, как это ни странно, такого рейтингового взлета у Андрея Малахова не было давно. Программа, которая существует в эфире, но уже давно, очень, несколько сезонов, в этом году, иногда в течение одной недели, собирала более 25% аудитории.
Она поставлена на правильное время теперь.
Да, но можно смотреть Сваху Розу Сибитову с мордой разбитой, извините, да, с лицом, это одна история.
Да.
И Аллу Пугачеву с Кристиной Арбакайте. Да. А когда я смотрю, что программу про пожар в «Хромой лошади» смотрела почти 30% аудитории, для меня это важно.
Тогда я хочу
сказать. Это раньше, это не собирала эта программа столько зрителей, а телевидение у нас пока еще никто не отменял.
Александр Мельман, Сергей Варшавчик, Юрий Богомолов. Мы продолжаем говорить и подводить итоги сезона. А сегодня ко мне вечером придут историк Никита Соколов, социолог Анатолий Голубовский. Будем мы говорить о том, как учить современные истории. Всегда ли история – это политика, опрокинутая в прошлое, об университетских учебниках?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. Московская милиция предупреждает организаторов несанкционированной акции «День гнева», которая запланирована на сегодня, что ее участники будут задержаны и привлечены к административной ответственности. Акция с главным требованием отставки мэра должна состояться сегодня вечером у памятника Юрию Долгорукому напротив здания мэрии Москвы. Убитые в ходе спецоперации в дагестанском городе Дербент боевики планировали нападение на городской отдел милиции и убийство высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, сообщили в местном управлении ФСБ. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе положительно оценили ход и итоги референдума в Киргизии по принятию новой конституции. Киргизская оппозиция подвергает сомнению итоги референдума, в частности, данные о высокой явке – около 70%. Власти Беларуси ожидают сегодня визит на рабочей группы компании «Газпром» в Минск для продолжения переговоров по газу. В Молдавии сегодня отмечают День советской оккупации. По всей стране приспущены государственные флаги, проходят траурные мероприятия. В городе Хайдарабад на юге Пакистана жертвами взрыва стали, по разным данным, от 13 до 18 человек, около 30 ранены. В грузовике, находившемся в гараже, взорвался газовый баллон. Не менее 8 человек погибли в понедельник при взрыве в центральной афганской провинции Газни. Главы 20 ведущих стран мира на встрече в канадском городе Торонто договорились о совместных усилиях по дальнейшему восстановлению экономики после глобального кризиса. Турция закрыла воздушное пространство для израильских самолетов. Об этом заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, отметив, что решение Анкары связано с недавним инцидентом у берегов сектора Газа. Это была краткая сводка новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня клуб телепрессы. Все журналисты, которые пишут о телевидении, которые сегодня со мной в студии, подводят итоги телевизионного сезона. И говорим мы о персонах, событиях и программах, которые стали заметным явлением в нынешнем телевизионном сезоне, отличали его от всех предыдущих. Ну, естественно, о тех минусах, которые заметили мы все и, вероятно, частично и вы, поэтому присоединяйтесь к нашему разговору и отмечайте то, что вам показалось важным. Я понимаю, что футбол сейчас затмевает все ощущения. Даже кто-то тут, Александр, нам написал, что забыл про все программы, потому что вот футбольные впечатления все перебивают, и надо сосредотачиваться. Ну, сосредоточьтесь потом, может быть, на сайте свои мнения и вот такие выборки напишите. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И, пожалуйста, вот кто-то из вас, ну, то есть два или три вопроса тут вообще существует по этому поводу, и все они сводятся все равно к теме, ну, если не общественно-политического вещания, давайте шире, общественно-политически социальное такое, да. Главным образом информационное. Главный критерий на телевидении – больше стали врать или меньше? Вот так просто ставит вопрос наш слушатель.
Врать стали.
Разнообразнее так же.
Разнообразнее так же. Насчет социальной, я все-таки немножко дополню тут нашу дискуссию первой
части. Видите, нет у нас в рядах единства, что хорошо.
Нет, что хорошо, мы здесь назвали.
Не-не-не, хорошо в том смысле, что у всех по-разному ощущения. И это тоже новое состояние. Вспомните, если сезон или два сезона назад мы почти единодушно говорили, что много пропаганды, абсолютно такие кирпичи лежат и так далее, и так далее. Сейчас мнения расходятся.
Вот есть, значит, такой канал, как «Россия-2», который до этого был каналом «Спорт». Теперь вот это, на мой взгляд, символ некий, в том числе нашего нынешнего сезона. С одной стороны, он вроде и спортивный где-то остался.
Тоже,
с другой,
кстати, перебрендировали.
С стороны, да, перебрендированный, туда влили какие-то новости. Какие-то есть еще программы по путешествия, и...
Да. По сути, ничего нет.
По сути, ничего нет, да.
Очень много имитаций.
Остановиться немножко на феномене Малахова. Все-таки это феномен. Значит, Малахов, как мы помним, действительно, история длинной его программы, был такой период, когда были даже плакаты висели, Малахов стал серьезнее. Вот это все мы видели там в течение года, несколько лет назад, и рейтинги сразу понизились, когда Малахов говорил только о каких-то очень серьезных вещах и говорил достаточно таким серьезным, если не сказать скандовым языком, но очень правильным, но сразу люди перестали это смотреть. То же самое было со Светланой Сорокиной, которая «Основной инстинкт», это была чисто социальная программа, но лучше ее была программа «Самые рейтинговые», когда были по поводу розовой кофточки, Филиппа Киркорова и так далее.
Чем скандальнее, тем рентинговее.
Да, все социальное тогда ушло. Значит, что делает Малахов? Он действительно, вот аудитория, та, которая смотрит телевизор, она, конечно, не воспринимает, по крайней мере, в этом таймслоте, то есть в это время, когда это происходит, не воспринимает действительно серьезный разговор на серьезные темы. Его нужно делать, что называется, играючи, развлекая, просвещая. То и Малахов делает это превосходно. И действительно, вот в эту форму, то, как он это делает, достаточно виртуозно, можно вложить самые какие-то серьезные смыслы. Вот то, что говорила Арина по поводу трагедии в «Хромой лошади». И все это смотрели, потому что это такой живой язык, это живое представление, там с элементами скандальности, с элементами даже там подсматривания. Но так воспитана сегодняшняя аудитория, так она воспитана во всем мире.
Но с Ксенией Собчак-то на Пятом канале не очень получилось?
Но там не нет очень. Этого, там имитация. Там. Да. Потом Малахов талантливый ведущий, это нельзя сбрасывать со счетов, какой бы он ни был. А Ксения Собчак...
И плюс там нет скандальности как таковой.
Я представляла, дорогие коллеги,
а
что вы сегодня будете
Собчак,
говорить о Малахове.
Нет, я поддержал в этом случае. Арина, потому что Малахов это же не символ, который мы должны набрасываться. Да, как нет, мы видим, если это сделано действительно правильно,
был рост определенный.
Точно, то это хорошо. А что касается, вот, Ань, можно уже говорить о каких-то отрицательных вещах? Вот вы говорили о пропаганде.
Вот больше стали врать или меньше?
Нет, хорошо, пожалуйста, 2 дня назад на канале НТВ новости по поводу демонтации памятника Сталину в городе Горе господином Саакашвили было инициировано. И вот на НТВ выходит сюжет, значит, где говорится, как Саакашвили далек от народа, как же он смел вообще демонтировать этот памятник. Дается синхронный какой-то товарища коммуниста нашего московского, какого-то коммуниста грузинского. То есть, это, знаете, вспоминается Грибоедов, услужливый дурак страшнее пистолета. Вот здесь я не понимаю, если, так сказать, Татьяна Миткова сейчас не в отпуске, как она могла допустить вот
да,
подобного
ну,
рода...
А что? Как будто Татьяна Миткова определяет, что показывает.
Мне очень жаль, что это происходит.
Ложь и правда. Все тоже сместилось. Да. Шевчук с вашим несогласным появился.
Но на стриженный монтаж.
Это вот, ну, да. Чтоб слово несогласный рядом с Владимиром Владимировичем еще пару лет назад было.
Я вот считаю, что, конечно, национальный позор – это 29 марта 2010 года, и здесь никакие технологии, ничего, здесь нет никаких оправданий для телевизионных каналов России, когда 3 часа, 2 часа, сетка не переверстывается, идут развлекательные утренние каналы, а народ в Москве и по всей стране не знает, что творится в центре Москвы, погибли более десятка людей в самом простом и доступном виде транспорта, а мы не знаем, я считаю, что это шок, который вот...
Арина,
я хочу закончить свою мысль. Саша сказал, что он был не удивлен, а я была удивлена, потому что ничего не... Это был просто страх и реакция. Пустить бегущую строку, когда мне в истерике почти звонила редактор государственного канала, прочитавшая мою заметку, и сказала, да у нас титровальная машина сломалась, мы не могли пустить титр. Вы знаете, это уже просто даже не смешно. И вот я, например, еще по поводу вранья больше-меньше. Мне для того, чтобы написать строчку о том, что... как освещался процесс появления Грефа и Христенко в суде над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, я нашла один чудесный совершенно информационный сайт, где выложены абсолютно все новости от региональных до мировых CNN и, естественно, наших национальных каналов всех с текстами, хронометражами и сверсткой. Удивительный сайт, на него надо подписываться, это платная подписка, у нас редакция подписалась. Я провела 3 часа в интернете, на Первом канале, на «Россия-1» и на НТВ не было ни одного упоминания. На «России-2» оно было днем, у Славы Духина был БЗ, и то там, так сказать, без акцентов, плохо-хорошо, просто пришел, выступил, уже хорошо. На «России-24» Анна Шнайдер вообще называла Ходорковского и Лебедева без имен, тоже упомянули, но только в дневных выпусках. Вечером ни слова, РБК давала весь день, и, естественно, РЕН-ТВ, за исключением выпуска в 19:30, был репортаж. Это единственный канал, тоже ничего оригинального. Вот такая палитра, которая, на мой взгляд, очень четко показывает, больше или меньше стали врать. Когда нельзя, на первых 3 каналах нет. Для меня было удивление, что даже на НТВ не разрешили рассказать о появлении Грефа и Христенко, хотя это вполне высокопоставленные государственные чиновники, в суде. Могли бы дать просто картинку, пришли в суд. Но
вот
даже
это такая перекоммутация,
поэтому,
тоже представление о новостях.
Поэтому, конечно, 29 марта – это национальный позор.
Юрий Богомолов.
Я должен сказать, что если говорить о вранье, то надо говорить, может быть, даже не так уж определенно о вранье, а об умолчаниях. Вот это, так сказать...
Ну, умолчание, да, это и есть вранье, в общем.
Ну, умолчание и...
Полуправда.
Да, но тут есть...
Хорошее слово.
Тут нюансы есть кое-какие, когда умолчание. Умолчание бывает, так сказать, достаточно выразительное. Понимаете? Вот то, что не сказали о Грефе и Христенко на Первом канале, на этом канале... Это само по себе симптоматично, символично, так же, как если бы сказали или показали картинку, или как здесь сказали, что упомянули, да, рядом, эти две фамилии.
Значит, но в рамках одной компании, ВГТРК, да. Государственной, на России 2, на России 24, они говорят, пусть и так немножко, а на России 1 мы не тут говорим.
Нормальное,
да,
разделение, вот, труда.
Я говорю, что, в принципе,
нормальное разделение прав.
Это значит правда для узкого круга, таким, в таком разделении считаем. Но. И поэтому здесь очень сложно. Но я бы еще сказал, вот в чем проблема, так сказать, еще телевидения? В том, что, и всегда она была, в том, что она не глубока. Вот правда, может быть, и правда, но она так бывает не глубока, она так бывает поверхностно, что это так же, как умолчение на грани лжи.
Понимаете? Например,
примеров сколько угодно.
Телевидение априори неглубоко, Юрий
Александрович. Вот как сказать, неглубоко или глубоко?
В основе своей,
Естественно, если мы говорим об информационной только, это, естественно, так сказать, неглубоко. Но если мы говорим о каких-то аналитических программах, вот чем, значит, может не удовлетворять Пятый канал и вот эти ток-шоу, значит, которые там есть, это тем, что идут по поверхности. То, что делает Малахов, и то, что вас так подкупает, братцы, это...
Я оцениваю просто. Меня лично, может быть, не сильно подкупает, да, но да, я это отвечаю.
Дайте договориться, меня не подкупает.
Это такая профанация серьезного разговора. Я даже не понимаю, даже про хромую лошадь. Ну, братцы, ну хорошо.
А вы видели эту программу, Юрий Александрович?
Видел я эту программу. Это...
Чем профанация?
Поэтика этих программ малаховских, это вбросить некое событие, да? И потом, значит, с публикой, которая с улицы, начать базар.
Нет, ну слушайте, так нельзя.
Базар нельзя.
И нельзя. И вся функция.
Вы походя вешаете ярлыки, да, на людей. Во-первых, публика с улицы – это наши люди, которые живут с нами рядом.
Да там есть эти тетки с авоськами.
Ну там не только тетки с авоськами.
Которые очень серьезно программы
проходят.
Да знаю, как... Аин, да я знаю, как...
Ну там не только тетки с авоськами.
Как собираются эти...
Мы тоже знаем.
Они в студии тогда вообще не говорили. Если вы видели тот выпуск, я его видела, и он на меня произвел впечатление. Там была очень точно подобрана интонация, важно.
Так, можно всех примирить?
Вот, я объясню, так сказать.
Я даже не то, что Малахов, но так нельзя по ходу вешать ярлыки на тетки с авоськами.
Я в данном случае
объясню. А мы смотрим, значит, мы тоже тетки с авоськами.
Ну,
я смотрела как зритель, а не как телекритик.
Как, так сказать, я не могу.
Это не значит,
я не могу Малахова воспринимать.
Это
я,
другой вопрос.
Я уже говорю.
Саш,
ну дайте сказать.
Давайте,
самое главное. Я уже, так сказать, говорил на эту тему. Вот понимаете, есть такой феномен, да, вот когда воду горячую отключают в доме, а потом ее через две недели включают, да, и тогда в кране течет ржавая вода. Да, знаете этот феномен, да? Она должна стечь. Тогда она станет, так сказать, более-менее нормальной. У Малахова такая ужасная кредитная история с его шоу, с его бесконечными шоу, каннибальскими, еще маргинальными какими-то и так далее, что здесь вот эта ржавчина, она все лезет и лезет. То же самое я могу сказать и о проблеме Ксении Собчак.
Да,
почему? Почему так? То же самое я могу сказать о программе Леонтьева с его большой дыркой, значит, да, американской, которая прошла и которую, наверное, за футболом никто не видел. А я не поленился это сделать,
да,
уже на сайте.
Зрелище.
Ну вот. И, понимаете, у Леонтьева плохая кредитная история в смысле тенденциозности.
Одну секундочку.
Значит, Собчак такая плохая, гламурная.
Так, это цель. Все перешли к минусам. Давайте тогда
что,
уже...
Концептуально?
Хорошо.
Концептуально я договорю. Да. Мне кажется, что вот в этом сезоне произошла некоторая, ну, не перезагрузка, скажем, да, телевидения нашего. Хотя элементы ее какие-то мы все вместе наблюдаем. Но переформатизация... Да, каких-то ее сегментов, его сегмент. И Пятый канал мне важен тем, что там появились площадки. А уж как они будут использованы,
да,
для дискуссий, это другой вопрос. Это уже будет свыше определено.
Давайте Сергею Варшавчику все-таки дадим слово, а потом подключится и Александр Мельман, и Арина Бородина.
Хочу отметить, что прошедший сезон еще был, прошел под знаком Второй мировой войны, как бы начал, да. И в связи с этим было бы любопытно посмотреть массу документальных фильмов, которые, значит, на нашем
усмотрение представителей канала. И, в частности, интересный довольно проект, такой смешанный там и как бы мультимедиа, документальные всякие, анимация, я имею в виду. Значит, «Освободители» на «Россия-1» и того же автора, значит, «Великая война» на Первом канале. Вот когда день за днем прорисовано и с кучей фотографий, нам вот представляли, как это должно, как бы происходило. Просто я знаю этих двух людей, которые делали сценарий, Артем Драбкин, автор сайта «Я помню», «Воспоминания ветеранов», очень интересно, и Алексей Исаев, один из ведущих историков. Безусловно, конечно, это вызвало некую критику, конечно, в обществе. Я просто знаю, это обсуждалось. Их упрекали в том, что они как бы для Сталина реабилитируют. Но, на мой взгляд, они вот, вот постарались пройти между Сциллой и Харибдой, да, не впадая вот в этот... как бы патриотические, неупатриотические угары, в то же время не забывая о том, что действительно какие-то события 41-го года были очень тяжелые. На мой взгляд, вот это интересная тенденция, когда мы с холодной головой подходим к каким-либо событиям. Касаемо ли это Второй мировой, касаемо ли это там, недавней истории, может быть. Я думаю, это интересная линия.
Ну, Александр, да. Мельман, заканчивайте с минусами.
С минусами? Да, сейчас тогда быстренько насчет минусов. Потому что если у Арины, вот она выразила и сказала, что есть для нее позор российского телевидения, для меня несколько другие акценты. Для меня вот с телевидения, пожалуйста, делайте все, что хотите. И даже чем вы будете нелепее, тем для нас, критиков, это как бы интересно, это наш хлеб. Пожалуйста, нет проблем. Но это же, что называется, без гнева и пристрастия. Но когда я вижу пропаганду открытую фашистских взглядов в разных ее формах, это вот я здесь не могу молчать, что называется. И когда в том же шоу нашего хвалимого с Ариной Малахова, да, или на НТВ-шное шоу, вызывается некий человек, который пропагандирует, что больных детей, там, церебральным плечом или чем нужно просто уничтожать. И это все тут же... Да, я не хочу его называть.
Слушайте, давайте устраивать пиар этому персонажу.
Я не хочу его называть. Я говорю о важном, о том, что это, с моей точки зрения, чистая пропаганда фашистских взглядов. И когда потом умные люди говорят, ну, смотрите, он же затронул проблему, без этого же мы бы даже об этом не знали. Это все полная ерунда, потому что это должно быть полностью под запретом. Кстати, наша любимая Марианна Максимовская, которая тоже там, как и в своем сюжете, просто дает слово нацисту. Я считаю, что когда фашизм, здесь демократия заканчивается. Здесь этого быть не должно. Это все касается позора и отрицательного. Что касается концептуального. Вот мне кажется, что новая концепция Пятого канала, она появилась не случайно. И это не такая-то прихоть и идеи господина Роднянского. Мне кажется, это все очень даже согласовано. Потому что мне кажется, что сегодня власть заинтересована в том, чтобы то, что называется гражданское общество, которого у нас, конечно же, нет, оно работало. Другое дело, что с точки зрения власти и те, кто вот, значит, делал такой вот, как Юрий Александрович говорит, эти площадки, это сделано в рамках, в неких границах. Вот вам гражданское общество, вы говорите об этом, об этом, об этом, о социальном, не выходите за эти рамки, потому что это уже не для вас, но власти это важно, потому что все эти модернизации, они понимают глубину пропасти, в которую, так сказать, вошла наша страна, к сожалению, и без инициативы масс, что называется, ничего не сделаешь. Это понимал Горбачев, он просто это, безусловно, не просчитал. Это понимают и здесь. И они хотят, опять же, это сделать в рамках вот этого суверенного гражданского общества, выстроенного на основе вот таких разговоров, Саша, о как бы важном. Об этом мне очень многие говорили люди, начальники телевизионные, что и они понимают эту важность, и что это тоже у них это было согласовано. И вот, вот это как бы, может быть, с одной стороны, это позитивно, но с другой стороны, вот это обрезанное гражданское общество, это формализация вот этих якобы бесед, она, конечно, идет в совершенно противовес здравым смыслом. И тогда это уже просто...
Я хочу как бы заочно, вот, не заочно, вернее, а очно ответить сразу и Юрию Санчу где-то, и Саше по поводу... Это как тенденция сезона. Я абсолютно точно знаю, что концепция Пятого канала не была согласована в Кремле, если мы будем говорить, называть вещи своими именами.
Не прямую в Кремле.
Да, нет, это совершенно не было никакой необходимости политической. Нет. И более того, я вот уже слышу эту мысль не в первый раз. Дискуссионная площадка пятого канала. Это просто конкретно, в рамках конкретного канала придуманная концепция, которая, как мы все почти здесь уже сказали, в общем, не сложилась. Будем называть вещи своими именами, ну, при том, что есть действительно удачные работы, да, и Светланы Сорокиной, и Дмитрия Быкова я местами. Но неважно, да, но, так сказать, есть попытки, есть программы. Да. Но я считаю так, что если, конечно, в нашей стране будет дан старт переменам на телевидении, мы, во-первых, прежде всего увидим это не на пятом канале, а на двух первых государственных каналах. Как говорится, их все спишут, а начальники остаются. Они именно там запустят эти форматы, и не будет никаких там дополнительных площадок, и не даже не на РЕН-ТВ, и не на пятом канале. Именно на двух государственных каналах. Это делается все очень быстро и сразу. И поэтому я не стала бы приписывать пятому каналу какие-то там дополнительные миссии. Это просто конкретный бизнес-план конкретных менеджеров, которые предложили эту концепцию. Оправдает она себя или нет, это надо уже смотреть окончательно, уже по итогам наступающего сезона 2010-2011. И пользуясь случаем, ты говоришь про начальников, не могу не прорекламировать очередное подведение итогов, а у них должно выйти у нас на, думаю, что завтра, и посмотреть раз то, как они сами себя оценивают, и те, кто интересуется телевидением, будет возможность в газете «Коммерсант». Так что,
да, милости просим. А можно коротко сказать, как они себя оценивают? Вот они в чем-то совпадают, говоря о том, что, в общем, модель умерла, но они ее еще не нащупали.
Да, я бы сказала, что Константин Эрнст, который как раз 2 года назад сказал, что люди ждут новых слов, мы помним, такой был у него громкий тезис, он сказал, что он нащупал его, видимо, очень частично, вот мы уже говорили об этом, сериал «Школа» и «Новый юмор», о котором он говорит. Но ценность этого подведения итогов, я вот просто коротко скажу, для меня скорее даже не столько их профессиональные оценки, сколько человеческая пикировка, потому что то, как они заочно с друг другом полемизируют и считывается между строк, на мой взгляд, говорит о том, каковы отношения не только профессиональные, но и личные тех людей, которые формируют телевидение. Это любопытно.
Я думаю, что вот в этом сезоне, если подводя итог вот этому общественно-политическому всему, потому что нам надо все-таки о развлекательном сказать, и о том, что было из персон, и вот слушатели наши тоже уже пишут, да, что это действительно были замеры разных вещей. А границ возможного, если говорить о школе, нового языка, если говорить еще о каких-то вещах. И попыток разговора, который никак не вербализируется, но он и в политике никак не прорвется. И поэтому вот это вот...
И качественность все-таки журналистики.
Естественно, новый, связанный
с народом, вот, как в хорошем смысле, с народностью.
Никак он еще не прорвется.
Нет, да нет же. Как раз здесь нет. Ток-шоу НТВшники, мы, кстати сказать, не отметили, говоря о ток-шоу, это тоже, кстати, попытка разговора.
Попытка разговора.
И все-таки она была более яркая,
чем... Но разговор никак не прорывается.
А потому что нельзя.
Не знаю, мне кажется, еще и не поэтому слова никак не найдутся.
Я думаю, что вот, да, для телевидения одна из самых важных функций – это функция диалога.
Согласна, абсолютно.
Да, режим диалога. И пятый канал с этой стороны, надо отметить, Арин, вот мы сказали, значит, там что-то такое не получается, и что это, если надо будет это все на первом таране, вспомните историю «Пятого колеса» питерского, которое было прежде. Чем этого или взгляда отдельно,
ну,
да?
Там, да, другая политическая
другая, другое
система
время.
Была.
Время, друзья, другая психика и психология.
Давайте, у нас
тандем президента. Давайте рассматривать пятый канал как экспериментальный.
Да, это экспериментальная площадка.
Его... Ну, включите все микрофоны. Вы как будто забыли, что вы на радио. Давно вас всех вместе не собирали, а?
Да,
это базар, ровно как то, что вы пытаетесь ругать. Давайте...
Про персоны.
Да, осталось не очень немного времени. Я бы хотела дать все-таки, давайте быстренько возможность послушаем хотя бы парочку людей, которые телевизор смотрят не как мы с вами. Александр Георгиевич, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые гости. Ну, я коротко скажу, что пятый канал мне больше нравился, когда он только появился. Он и опросы проводил по телефону, и так хорошо работал. Вот. Ну, Рен, как и был, так и есть. Вот хочу про канал «Мир» сказать. Очень хороший канал.
Да, канал он тоже «Эксперт». Изменился.
И там тоже говорили про Ходорковского.
Да, очень интересно. И хочу вот задать вопрос, уважаемые вот, ну, в общем, ваши гости. Вот такой вопрос. Какие вот вы посоветуете информационные телеканалы смотреть? Вот каким вы каналом доверяете? Заранее благодарю.
Я могу посоветовать вот смотреть информационные каналы все, и они все интересны, одни потому, что говорят, а другие потому, что о чем умалчивают.
Мне тоже кажется, что надо смотреть все каналы и, наверное, делать выводы самому, но объемную картинку, конечно, дает 224, а там вопрос, какие у вас доступ к каким
кто
каналам.
Кто знает английский, РНТВ, конечно. Да, смотрите на английском, от Rush Today до CNN. Кстати, очень любопытные взгляды на глобальный мир.
И сверяйте ее с интернетом.
Например. Петербург, Федор, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемая Анна и ваши гости. Дело в том, что у меня вот совершенно другие, конечно, впечатления возникают, очень негативные. Мне-то кажется, что и на телеканале «Россия», и на НТВ, и на Первом канале возникает, в общем-то, продолжается такое торжество телевизионного мамонтизма, я имею в виду группу Мамонтова. Вы знаете, потому что вот даже сейчас, на этой неделе, в общем-то, было 22 июня, показал НТВ фильм «Кто прошляпил войну». Оказалось, что прошляпил вовсе не Сталин, а генералы, которых он, видимо, мало расстрелял. Да. На ТВЦ появилась очень странная информация о том, что неизвестно, кто расстрелял поляков. Фильм, о котором сказала Арина Бородина, мне тоже показался довольно не очень-то положительным. «Великая война» на Первом канале тоже довольно сомнительный. Там действительно было много сталинизма. И сегодня, посмотрев телевизионную программу в интернете, испытал культурный шок. Оказывается, НТВ, и это после гибели поляков, вот в Катыни президента, будет показывать опять, ну, правда, поздно ночью, я с оговоркой, Сталин. Огромный сериал «Сталин Лайв». Опять это начинается. Вот, да. И поэтому я не вижу никаких особых изменений. Мне кажется, что мы опять продолжаем вот эту вот мощную матрицу пропагандистское промывание мозгов. Она, в общем-то, будет и дальше совершенствоваться.
Спасибо.
Но, может быть, да, спасибо большое.
Спасибо, Федор. Дело в том, что вот это все уживается пока. И при вхождении в новый политический цикл, а совершенно очевидно, что новый сезон будет означать собой вхождение туда. Не случайно нам обещают появление Доренко в эфире. Вот мы точно увидим, наверное, еще большую поляризацию на разных каналах и в разных программах.
Это как и звезды нас... и орлы вместе.
Да, звезды и орлы вместе на флагах. У нас осталась минута по главной персоне этого сезона, или по парочке, Юрий Богомолов.
Ну, я думаю, что это Андрей Макаров. Просто такого ведущего у нас еще не было.
Сергей Вашарчик.
Я думаю, что мне было интересно Леонида Млечина смотреть. Он разнообразен, интересно работал.
Александр Мельник.
Я согласен, что Андрей Макаров, но прежде всего реинкарнация Светланы Сорокиной.
Андрей Макаров, Андрей Малахов, Ника Стрижак, Марьяна Максимовская.
Андрей Малахов, Андрей Макаров, Дмитрий Быков и Светлана Сорокина. Я благодарю вас, коллеги, благодарю вас, уважаемые слушатели. Арина Бородина, Александр Мельман, Сергей Варшавчик, Юрий Богомолов были сегодня моими гостями. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после новостей «Свобода в клубах» на Московском книжном фестивале.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Референдум в Киргизии завершен. За что проголосовали жители республики?
Комментарии экспертов.
Профессор Маршал Голдман об итогах саммита Большой Двадцатки в Торонто.
Право автора.
Плоды мракобесия. Журналист Валерий Панюшкин о вреде телевидения и телезрителей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.